Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиостанция «Говорит Москва», на ее волнах радиожурнал «Друзья Сибры» о жизни России, Белоруссии и союзного их государства. Я его ведущий Владимир Мамонтов, и вот с чего я хочу начать. У нас был большой перерыв такой в подготовке программ, но он такой плановый, ничего особенного, просто лето отпуска, и у нас определенное количество программ должно выйти за год, и вот у нас есть такой перерыв, а в этот перерыв, поскольку это еще и август, столько всего произошло, боже, все это прокомментировать мы вряд ли сможем, да и надо ли, но, однако, одну вещь я все-таки считаю, нам надо прокомментировать отдельно и на ней отдельно остановиться, и для того, чтобы поговорить на эту тему, какую я скажу чуть позже, и мы приглашаем нашего доброго друга, всегдашнего друга и сибра Вадима Францевича Гигина, белорусского историка, политолога, публициста, депутата Национального собрания Республики Беларусь, генерального директора Национальной библиотеки Беларуси. Он за время нашей дружбы и нашего общения на радио и в других средствах массовой информации, у него много было разных должностей всевозможных. Но вот это и историк, и политолог, и глубокий знаток вот этой истории, подоплеки исторической, вот это неизменно абсолютно. И журналистская острота и мастерство тоже не пропьешь. Но мы и не пытались, надо прямо сказать.
Да, я хотел сказать, да. Мы не пытались это делать.
Мы не пытались, да. Вадим Францевич, вот я о чем. Я хотел бы поговорить и как-то немножко сосредоточиться на вещи, которые вроде бы на поверхности, а с другой стороны, мы мало об этом размышляем. Смотрите, какую роль в последнее время выполняет Александр Григорьевич Лукашенко вот в этом процессе, который еще, может быть, не очень близок к завершению, может быть, несовершенен, его архитектура, возможно, далека от крайней какой-то точки в целом такой, которая бы устроила всех, но это вряд ли когда-то будет, да, и так далее. Но, тем не менее, вот эту роль не заметить невозможно, с одной стороны, а с другой стороны, мне бы хотелось вашего взгляда, во-первых, изнутри и чуть поближе, чем здесь, да, на этот вопрос, а во-вторых, с разметкой на будущее.
Да, еще раз добрый день, Владимир Константинович. Действительно, вы такую преамбулу высказали о той роли, которую играет Беларусь, и в первую очередь Александр Григорьевич в урегулировании украинского конфликта. В данном случае говорить точно, хотя в целом мы можем констатировать и попытку урегулирования всех противоречий, которые существуют между Россией и Соединенными Штатами.
Да, и в том числе, правильно.
Да, практически нет коллективного Запада, потому что мы видим, насколько расходятся позиции США и Европы. Сейчас мы отбросим в сторону все конспирологические версии, а будем говорить о реальных событиях. Вы упоминали как бы затемненную часть вопроса и то, что вышло на поверхность. Очень такое интересное определение, потому что фактически такая сенсация стала роль Белоруссии, потому что американская сторона сама захотела придать публичности то значение, которое Беларусь, президент Беларуси играют в этом сложном вопросе, который мы называем украинский конфликт. Ну вот, например, давая интервью Саймону Шустеру, представителю американского журнала «Тайм», президент Беларуси упомянул о 5 встречах уже, которые состоялись. То есть была 5-я публичная с Китом Келлогом, Кристофером Смитом и Джоном Коулом, достаточно высокопоставленными американскими представителями. Но я просто скажу, кто эти люди.
Да.
Ну, Кит Келлог – это уполномоченный президента США по Украине, ну, а на самом деле более шире, по восточному, восточноевропейскому региону, за исключением России. Джон Коул, он как бы член команды Кита Келлога, иногда там говорят зам, это совсем правильно, но это близкий соратник Дональда Трампа, его друг и друг, ну, старый знакомый, адвокат, который давно участвует в жизни Дональда Трампа и которому Трамп доверяет. И Кристофер Смит, у него официальная должность звучит американским таким бюрократическим языком, может быть, немножко необычно для нас, это заместитель помощника госсекретаря. Но в реальности это главный архитектор восточноевропейской политики Соединенных Штатов Америки. А для некоторых стран, таких как страны Прибалтики, например, это вообще куратор фактически их. И вот эти люди приехали, президент сказал, что это уже пятая встреча. Ну, не в этом составе, безусловно. Кристофер Смит регулярно приезжает. А был когда-то Уильям Бернс, это директор ЦРУ Соединенных Штатов Америки. Это было еще при президенте Байдене. Но эти контакты не предавались публично. То есть отдельные эксперты, ну, как ваш покорный слуга, что-то знали о них в силу разных причин. Но даже тогда нас просили об этом не говорить публично. Потому что в ходе таких контактов решались очень многие важные вопросы. Что-то выходило на поверхность, например, из заявлений российского МИДа о том, что дипломатический контакт между Москвой и Киевом сохраняется через Минск. Те попытки переговоров, и, в общем, на тот момент достаточно успешные, которые были в феврале и марте 22 года в Минске,
да, да.
Это регулярный обмен военнопленными, в последнее время массовый обмен. Это фактически вся проработка на экспертном уровне тех же стамбульских переговоров, которые в значительной степени проходила именно через Минск. Ну а как вы думаете, обмениваются между собой информацией российская и украинская группы при отсутствии прямого контакта? Ну и в ходе этих контактов именно с Соединенными Штатами в Вашингтоне возникло устойчивое ощущение, оно правильное, ощущение, что без мнения, без оценки со стороны Александра Лукашенко выстроить какие-то суждения и какую-то линию по урегулированию конфликта практически невозможно. Они стали в определенном смысле ориентироваться или учитывать позицию президента Беларуси при выработке своих решений. Они говорят, что они всегда с ним соглашались. Но они понимали, что это важный индикатор того, что происходит. И так выросло значение президента Беларуси вот в этих вашингтонских раскладах. Безусловно, в Москве знали об этом. И со своей стороны мы видим, сколь часто проходят консультации между президентом Беларуси и президентом России. Таким образом, формировалась некая особая роль Беларуси, которую тот же Саймон Шустер назвал «back channel». Ну, там некоторые перевели канал запасной связи. Это неправильный перевод, с моей точки зрения. Это канал обратной связи. То есть это некий вот такой канал, тайный, может быть, прямого сообщения между Вашингтоном и Москвой. Ну, сейчас по-разному трактуют, много домыслов, но что-то есть здравое в тех оценках, которые звучат, о том, что по этому каналу можно передавать некие сведения, об этом президент Беларуси открыто сказал, которые порой не очень выгодно сказать напрямую. Ну, да. Скажем, я думаю, полагаю, могу полагать, предложение каких-то или уступок, и в том числе уступок со своей стороны. Попытка дать оценки, может быть, нелицеприятные, которые не совсем удобно сделать в ходе прямых переговоров. Вот все это можно делать благодаря как раз-таки этой особой роли Беларуси в регулировании данного конфликта. Но и все это вместе предопределило вот то сенсационное событие пятницы 15 августа с борта своего номер один, когда Трамп позвонил, и всем стало все ясно, все стало на свои места, потому что президент Беларуси оказался единственным мировым лидером, с кем переговорили накануне встречи на Аляске и Владимир Путин, и Дональд Трамп. Более того, после Трампа позвонил тот самый Джон Коул, практически сразу. А уже по завершении встречи на Аляске Владимир Путин, по-моему, тоже Александр Григорьевич, оказался единственным мировым лидером, кому Владимир Путин позвонил после завершения встречи на Аляске. Сразу стало понятно, что все эти домыслы, мифы, враждебные пропаганды о несубъектности Беларуси, там, нелегитимности, еще чего-то, они просто тут же развеялись, на самом деле. Стало понятно то значение, которое имеет наш президент, наша страна.
Хочу сказать, что это верно. И вот это просветление, которое произошло, действительно, я прям вот говорю, просветление. Ну, произошло ли оно в умах этих ненормальных европейских, уже совершенно твистед таких, искривленных каких-то, в искривленных сознаниях этих мировых, так называемых, лидеров. Вот. Но для тех, у кого есть глаза, уши и все остальные органы, чувств, я имею в виду. Те, конечно, поняли все, да. Те, конечно, поняли все. Глядя на это, безусловно, иранский, вот недавно в Минске был иранский лидер. Наверняка это видят и в Китае, наверняка это видят и в Индии и так далее. Но они раньше это знали и понимали. Но, конечно, весомость вот этой неожиданного такого даже отчасти, вы сказали, сенсационного такого взгляда и поступков американцев, которые сегодня действительно Запад не един, а американцев отдельная, у трампистов американцев, у американцев-трампистов, скажем так, другая точка зрения на конфликт, безусловно, и на то, как из него выбираться и России, и Украине, и всему миру в целом, который так или иначе туда втянут теперь. В общем, это очень важный такой вопрос.
Не могу тут тоже не отметить, что появилось большое количество, ну, они и раньше были, но когда такие острые моменты, всегда так ощущается это, всяких диванных экспертов, и даже, может быть, не только диванных, которые там где-то вещают на телеграм-каналах, выходит на телевидение со своими суждениями о том, как должна выстраиваться дипломатия. Не буду все их варианты перечислять, что они говорят, но один из них — это, знаете, верить Трампу или не верить.
Ну да, да, да.
Вообще,
да,
дипломатия — это не про то. Если верить, то это в церкви.
Да,
конечно. Ну вот я вам приведу пример, допустим, того же Бисмарка, одного из самых успешных руководителей внешней политики, который ненавидел Россию. Вот. Он Россию не любил, это достаточно почитать, посмотреть его суждения, но при этом он понимал, что не любя Россию, нельзя с Россией конфликтовать. И об этом постоянно говорил, оставил такое завещание своим наследникам, которые его не послушались. И был довольно успешен. О, это не была дружба, это не был союз,
да,
ну,
прям,
там была попытка оформить союз. Но это было нормальное взаимодействие двух крупных континентальных держав, которые росли, которые конкурировали с Великобританией, и на тот момент это действительно была успешная политика. Вот сейчас я не знаю, любит ли Трамп Россию, но мне кажется, что он испытывает к России довольно теплое чувство.
Ну, есть что-то такое, есть.
Мне кажется, что он испытывает уважение к действительно сильным лидерам, таким как Владимир Путин, Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган, Си Цзиньпин, и я дальше могу перечислять.
Ну а зачем ему эта мелочь? Он сам, да. Зачем ему эти клоуны? Ну кто будет оценивать его Нобелевскую премию? Кто будет аплодировать? Макрон, что ли? Да плевать он хотел на этих микроскопических персонажей в качестве, значит, одобряющих или не одобряющих его действия. Ему нужны серьезные люди, мощные ребята. Вот кто ему нужен. Для аплодисментов, и даже для критики.
Да, он практически так и говорит, в общем-то, и смотрите, с какой радостью он встречал Владимира Путина на
Аляске. Да, да, да.
Но кроме вот этих эмоциональных оценок, которые невероятно важны в политике, принципиально, что стратегические интересы не только Трампа, но и на самом деле Соединенных Штатов, они на данный момент где-то сходятся с Россией. Ну тут опять начинается, не надо дать себя оттащить от Китая. Да никуда Россия не уходит, нет какого Китая.
Конечно, конечно.
Но нужно понимать, что Россия — крупная глобальная страна, которые нужно строить отношения и с Китаем, и с США, и с Европейским Союзом мы будем строить отношения, естественно, соблюдая свои интересы. И вот вы упомянули визит президента Ирана, ну, посмотрите, вот Беларусь, небольшое по территории, по населению государство, да и по экономической мощи, да. Но в пятницу наш президент разговаривает с Дональдом Трампом, а всего несколько дней спустя, в среду, к нам прилетает, точнее, он прилетел во вторник вечером, а в среду ведутся переговоры уже с Масудом Пезешкияном, это президент Ирана, страны, которая является противником Соединенных Штатов, которые Соединенные Штаты недавно бомбили. И вот Беларусь может себе позволить так действовать.
Так это и есть настоящая дипломатия. Да. Это есть большой стиль. Это большой стиль. Вот это он и есть. Его сейчас не хватает очень.
Но что касается звонка Трампа, ну, конечно, это результат филигранной такой дипломатии Александра Григорьевича. Но ведь и какой символический смысл? Я полагаю, что Трамп не думал об этом смысле, и так случилось. Но все-таки не бывает ничего случайного.
Так.
Что это произошло практически ровно 5 лет спустя, после вот той попытки захватить власть в Беларуси, которая была предпринята по западными силами, и за которой стояли в значительной степени Соединенные Штаты Америки. Когда они те выборы не признали, и тогда ведь президентом Соединенных Штатов был никто иной, как Дональд Трамп.
Да.
И ровно спустя 5 лет тот же президент США, который с перерывом стал президентом США, да? То есть 45-й и 47-й. Но главное, что тот же президент США звонит нашему лидеру и называет его глубоко уважаемым господином президентом, могучим лидером. Ну, это, как говорит, как принято говорить в таких случаях, дорогого стоит.
Да. Это правда, совершенно. Вадим Францевич, спасибо вам огромное за беседу. Ну, и дальше будем беседовать по мере того, как будем продвигаться по этой непростой дороге. После многоуважаемого Вадима Францевича Гигина, друга, сябра, эксперта, я еще с одним экспертом хочу поговорить, с Алексеем Валерьевичем Дзермонтом, и вот почему. Потому что я читаю его разные телеграм-каналы и прочие всякие медийные активности его, и прочитал я там любопытный такой материал у него, где он пытается представить, что кто проиграл, что кто выиграл, и что главное делать после того, когда, будем надеяться, мир и безопасность будут как-то установлены, и интересы будут и российские, и украинские, и мировые, и европейские, и, не знаю, американские. Трудно, конечно, все это вместе сочетать, но, тем не менее, хоть как-то будут учтены. Мне показалось, что Алексей Валерьевич очень так прямо, внятно, без экивоков, написал, что, в общем, итоги не совсем те, на которые многие рассчитывали, но для того, чтобы жить дальше, это нормально, а вот что дальше делать, это вопрос. И именно этот вопрос я и хочу задать Алексею Валерьевичу. Алексей Валерьевич, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Я хочу сказать, что белорусский философ, публицист, политический обозреватель, главный редактор интернет-портала «Имхоклуб.бай» Алексей Валерьевич Дзермонт. Итак, Алексей Валерьевич, если вы не против, то, может быть, коротко основные тезисы вашей новой работы, вы уже ее немножко продлили, я посмотрел, вы как раз стали рассказывать о том, что надо делать после этого и почему этот прогноз не является ваш уж слишком пессимистичным, и потом мы чуть-чуть поговорим о том, что нам, собственно, делать и как нам с этим дальше быть, что развивать и чего не допустить.
Ну, во-первых, несколько тезисов о текущей ситуации, то есть по мотивам тех переговоров, тех информационных сообщений, которые идут, я делаю вывод о том, что, да, скорее всего, вот линия границы уже в общих чертах нам понятна, и не зря карта с территориями, которые отойдут к России, висела у Трампа, но я ставлю, в общем-то, вопросы проблемные. То есть это означает, что, скорее всего, вот этот режим русофобский, националистический в Киеве сохраняется, что, вероятно, натовцы будут дальше накачивать оружием украинскую армию, возможно, даже присутствие там иностранных войск, что, конечно, для России категорически неприемлемо, но, тем не менее, скорее всего, будет такая реальность, и ни Одесса, ни Харьков, ни Николаев, ни Днепропетровск, ни Запорожье не будут в составе России. То есть я исхожу из, ну, таких реалистичных предпосылок. И, соответственно, делаю вывод, что это означает, что как бы корень проблемы не устранен, да, жало ядовитое не вырвано. И делаю вывод, что, возможно, это будет отложенный конфликт в промежутке 10-15 лет. Теперь, что же я предлагаю, исходя вот из этих тезисов, делать, да? Ну, во-первых, усиливать новейшим оружием и увеличивать численность армии, как России, так и Беларуси. Второе, укреплять, безусловно, наши союзы и добиваться здесь блоковой дисциплины, именно дисциплины в ОДКБ и в ЕАЭС, и еще больше активизироваться в ШОС и БРИКС. Далее нужно крепко держать внутренний контур. Это, с одной стороны, контроль над миграцией, чтобы среди мигрантов не распространялся экстремизм. Но одновременно необходимо не позволять подниматься ксенофобскому национализму, потому что через него будут раскачивать ситуацию. Далее предлагаю все-таки избавиться от идеологической эклектики, потому что одновременно заниматься евразийской интеграцией, укреплением союзов и позволять национализму существовать, как-то развиваться, это очень взрывоопасно. Ну и, конечно, думать над прочными институтами и структурами власти, чтобы никакие там надежды западников, что у нас тут случится транзит, они не были как-то там подтверждены, реализованы.
Алексей Валерьевич, смотрите, я вот абсолютно согласен с набором мер, которые вы приводите. Я бы еще как-нибудь вот все-таки какой-то вопрос о просвещении. Если на них это что-то действует, на европейцев, некоторое просвещение по ситуации, чтобы они понимали, что на самом-то деле происходит. Им так задурили голову и украинцам, и европейцам несчастным, что они делают какие-то заявления абсолютно нелепые. Зная вас как большого интересующегося философа и политического обозревателя, который интересуется, ну, например, скифами, да? Теперь скифы и гунны. Теперь, значит, финский товарищ делает заявление, что сейчас Украина и вообще Европа должна ожидать нападения гуннов, каких-то их каким-то образом, значит, сдерживать и так далее. И, с одной стороны, он ссылается на опыт Финляндии в компромиссных решениях подобного рода. Ну, после Великой Октябрьской революции было достаточно компромиссное решение, прямо скажем. А уж после Второй мировой войны по отношению к Финляндии тем более было принято. Еще какое компромиссное решение? Еще как, значит, этот компромисс был в то время важен, нужен и так далее. А такое ощущение, что они про это ничего не слышали, ничего не знают. Ну, вы, братцы, это самое, вы что-то знаете еще, кроме вот этой текущей современной реальности, которую вам же навязывают, и вы какие-то ограниченные ребята, вы историю не читали. Что вы скажете по этому поводу?
Ну, для начала я процитирую Владимира Владимировича Путина, который в Крыму пару лет сказал, что и гунные скифы – это наши предки. То есть отказываться от них ни в коем случае нельзя, наоборот. Вот раз такой интерес и на Западе, да и у нас тоже к своей вот такой глубокой истории, архетипической, его, конечно, нужно поддерживать. То есть про непросвещение, ну, прежде всего, нужно своим людям рассказывать, что мы тут не с неба свалились, а давно здесь живем, да? Это первое. Второе, вот эти игры, что мы, мол, гунны, они там какая-то цивилизация, ну, на самом деле, это глубочайшее лицемерие. Ну, вот конечно. Уж кто-кто, ну, например, там и венгры, и финны, и половина Европы, она пришлая, да, и пришлая в том числе из степей азиатских, это и индоевропейцы, и другие народы. То есть вот в какой-то момент они просто возомнили, что они живут отдельно от всех, и что они пуп земли, и могут всем там навязывать какие-то правила. Но при этом они прекрасно, прекрасно помнят, откуда они пришли, просто они этого не говорят, иначе ты признаешь, что, ну, Россия – это, по сути, их прародина, да? Россия – это вот матрица, откуда многие цивилизации вышли. Да. А этого не хочется делать, они привыкли жить в таком российском мировоззрении, где они на вершине иерархии. Ну, естественно, пугать какими-то ордами свое население. Ну, да, но при этом тоже внимательно слежу за там какими-то дискуссиями, ну, в Центральной Европе, на Балканах. Так а там люди наоборот. Венгры гордятся, что они гунны. Болгары ищут скифские истоки. Там ирано-скифские ищут на Балканах хорваты и сербы. Да. Просто это все угнетается и не позволяет людям, собственно говоря, хорошо, ну, вот там скифы, здесь скифы, в Туве скифы. Так может, это нас и объединяет. И вот этого они боятся.
Вот этого они боятся,
этого делают жупел и не позволяют, ну, хотя бы вот на фоне этого интереса к своим корням, да как-то и объединяться, и общаться, в том числе с европейцами.
Да, вот это такая боязнь, безусловно, здесь присутствует. Ну что, мы и в дальнейшем, Алексей Валерьевич, будем к вам обращаться вот за такими глубинными оценками ситуации, потому что мы, конечно, будем стараться тоже понимать, что сиюминутно происходит, но если мы не знаем основ, если мы не знаем вот этой вот предыстории более закрытой, что ли, ну, просто, может, мы ленивые и нелюбопытные, как Пушкин говорил. А это нам, оказывается, нужно для основ, для опоры, для такой точки дальнейшего роста. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое. Будем с вами консультироваться и созваниваться.
Всегда рад.
Уважаемые радиослушатели, с вами радиостанция «Говорит Москва», радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов. И что я вам хочу предложить? Послушать новости на радиостанции, а потом вернуться к нам на радиожурнал.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. С вами радиожурнал «Друзья Сибры» на волнах радиостанции «Говорит Москва». Я его ведущий Владимир Мамонтов. И к нам присоединяется сейчас Иван Иванович Скориков. Я давным-давно с ним договорился поговорить. Политолог, заведующий отделом Украины, Институт стран СНГ. Но мы сейчас не про Украину с ним поговорим. Здравствуйте, Иван Иванович.
Здравствуйте.
Я вот почему решил с вами поговорить и задать вам кое-какие вопросы. Дело в том, что мы тут надолго уходили в плановый отпуск, плановые каникулы были у программы «Друзья Сибры». А тут много чего происходило, и политическое, и целая такая, мы никак не касались, целый такой шторм был медийный своего рода и в общественной среде по поводу, как ни странно, мавзолея Ленина и истории о том, а выносить ли его или нет, и какое значение играет нахождение Ильича в мавзолее на Красной площади к убыстренному или умедлению завершения конфликта на Украине. Да даже так многие ставили вопросы, я, конечно, в общем, несколько так изумлен, если честно, этим. Прямой зависимости никакой я тут не вижу, но люди видят, люди видят. Почему я к вам обращаюсь? Я уже читал вас, и неоднократно мы с вами на эту тему разговаривали. Вы какое-то такое умудряетесь здравомыслие какое-то сохранить, мне кажется, Иван Иванович. Что вы сами вот думаете по поводу неожиданно обострившейся истории? Выносим Ленина, хватит лежать, мумия и так далее. Фильм снят целый, спорный, но, кстати, занятно, смотреть его интересно. И другая сторона, да вы что, не трогайте, это наше все и так далее. Какую вы позицию занимаете здесь?
Я считаю, что нам давно пора разделить Россию и Ленина. Тем более, что вот в условиях нынешней СВО, но, честно говоря, фигура Ленина, который призывал к превращению империалистической войны в гражданскую, который являлся, в общем-то, богоборцем, ну, а мы видим, что происходит на Украине, репрессирует русскую православную церковь каноническую, фактически являлся, в общем-то, человеком, который стоял на идеях украинского сепаратизма еще даже до 17-го года. Ну и, в общем-то, по нынешним меркам является иноагентом, экстремистом и террористом. То есть эта фигура, она, ну, мягко говоря, меня смущает, если ее продолжать холить или леять и выдвигать на пьедестал. Более того, в общем-то, наши противники, они активно используют эту идею, что Россия – это вот потомок Советского Союза, но в худшем именно проявлении.
Понятно, понятно.
В каких-то там ГУЛАГов, продразверток и вот эти вот все страшилки. То есть, ну, не стоит давать им почву. Тем более, что, в общем-то, мы идем уже давно своим путем, русским путем. Строим Святую Русь, наши традиционные ценности, с которыми, в общем-то, Владимир Ильич активно боролся во время правления первых большевиков. Вот. Ну, да, я знаю, что есть, конечно, такое мнение, что вот развенчание там культа Ленина, оставшегося у нас просто в названиях множеств тысяч улиц, в тысячах памятников, он якобы затруднит нам наши партнерские отношения с союзниками, как бы левыми странами, Китаем, Вьетнамом, Кубой, КНДР. Но вот, знаете, я посмотрел специально, и ведь оказывается, какая ситуация, что в Китае 4 памятника Ленину, причем где-то в провинциях. Во Вьетнаме там всего пара, а один из них недавно по инициативе, может быть, даже за средства нашей КПРФ в 2024 году появился. На Кубе один памятник. Иран наш, в общем, союзник. Ну, там, понятное дело, вообще религиозное
государство. Ну, понятно, какой там Ленин?
Какой там, в общем, боковой с Ленин? Там, естественно, никаких памятников нет.
Вообще нет.
Я что-то, знаете, не слышал вообще каких-то протестов. Даже из коммунистического Китая вот по поводу того ленинопада, который происходит на Украине. Так что это, на мой взгляд, в общем-то, надуманная ситуация. Это достаточно уже давно правые страны. И для них, ну, Ленин имеется больше такое идеологическое и эстетическое приложение, нежели реальный культ. Ну, а вот, кстати, у нас союзник Беларуси, наши друзья.
Да, конечно.
Я посмотрел, знаете, есть такой интересный сайт, вот фанаты Ленина ведут учет по борьбе с ленинопадом.
И оказывается, что в Белоруссии на 91 год, на их вот сайте, где они статистику ведут, было 600, ну, там, памятников, бюстов, различных монументов Ленину. А осталось 400 на 21 год. То есть, получается,
статистика
что
такая, да?
Ну, памятников сами куда-то исчезли. В то время как в России было в 91 году 7 тысяч, а в 21 году осталось 6 тысяч, то есть 1 к 7.
Да,
ну, получается,
есть.
Здесь наши друзья-сибры впереди нас по развлечению культа личности. Я уж не знаю, наверное, они там за давностью лет разрушились и так далее. Я не думаю, что там это все проводилось специально.
Ну, конечно, конечно.
Вот. Но, тем не менее, и никаких истерик не происходит.
Это проблема... И... Одну минутку. Да. Я хочу сказать просто очень важный момент здесь. Дело ведь в том, что многие памятники Ленину, в том числе, сейчас же речь идет не только о памятнике. Вот у нас есть в Костроме памятник Ленину, он оскорбляет, не только не поддерживает, какого-то ленинца не поддержал, он вообще оскорбляет любые эстетические чувства, он стоит на пьедестале памятника Романовым, он отвратительно сделан. И вот когда будут сносить этот все-таки памятник, у меня, я против того, чтобы, в общем, выносить, вытаскивать, трогать вообще эту тему сейчас. Вы знаете мою точку зрения, при этом мы как-то с вами умудряемся не бить друг друга, а разговаривать совершенно, совершенно спокойно и друг друга слушать аргументацию, да? Но вот у меня я не стану защищать памятник Ленину в Костроме. Я не стану защищать памятник Ленину, обвалившийся, осыпавшийся из гипса, который поставили 100 лет тому назад, а потом не ухаживали, в лучшем случае белили его кисточкой, значит, как дворник белил его кисточкой. И это, не буду я против этого возражать, да. Я что предлагаю? По мере развития этой дискуссии, Иван Иванович, мы вас делаем у себя на радиожурнале «Друзья Сибры» одним из экспертов по этой проблеме, и через некоторое время я еще вам позвоню и попрошу рассказать, а что изменилось вот с течением времени. Там мы взяли на ремонте пока. Ну и посмотрим, что у
нас будет. А нам с друзьями-сибрами, я считаю, нужно сейчас в мемориально-топонимической политике вместе разбираться с засильем у нас и в Белоруссии, и у нас, в России, и в Петербурге, и даже в моем родном Волгограде, и даже в ДНР улиц в честь польских русофобов Костюшко и Калиновского.
Ой,
они появились в советское время.
Слушайте, вот ей-богу, первее
вот, задача. Мне кажется, мы вместе можем заняться этим.
Иван Иванович, всего вам доброго. Спасибо за комментарий.
Белорусские новины. В поселке Смолевичи Минской области стартовали съемки нового совместного проекта союзного государства – фильма «Батька Минай. Партизанская легенда». Кинолента рассказывает о герое Советского Союза, белорусском партизане Минае Шмыреве. Режиссером картины выступает народный артист России Игорь Угольников. Главную роль исполняет также народный артист России Алексей Кравченко. В съемках задействованы каскадеры, военная техника, а также натуральные декорации, землянки и партизанский лагерь на территории площадью 80 гектаров. Особое значение имеет то, что именно в Смолевичах 40 лет назад Алексей Кравченко снимался в фильме «Иди и смотри», а теперь играет роль лидера партизанского движения.
Вот эту новость очень приятную, очень для нас чрезвычайно важную, для друзей, для сибров, мы попросили прокомментировать Игоря Станиславовича Угольникова, российского актера, режиссера и вообще доброго друга всех россиян, которые его легко узнают, наверное, на улице узнают вас, наверное, и в Беларуси вас узнают, и в России, и вообще хороший человек. Еще ко всему прочему, я еще очень люблю ходить в музей на Поклонной горе. Вот он посвящен такой тяжелой истории, Великой Отечественной войне, победе. Все это, в общем, ну, это так живо, так натурально. Там его видеоинсталляции, или он меня поправит сейчас, если я неправильно сказал. Какие-то вот, это все очень живо. Там люди живые принимают участие. Они не экскурсоводы, а просто актерки. Поэтому я верю и в «Батьку Миная». Он прекрасные фильмы и спродюсировал, и снял, поэтому я верю очень в «Батьку Миная». Мне Давыдько Геннадий Брониславович тоже один из, я так понимаю, соавторов фильма, много об этом рассказывал. Но вот про кино сейчас из уст Игоря Станиславовича. Игорь Станиславович, расскажите, вы уже начали снимать, и что там творится?
Вот сейчас я нахожусь на съемочной площадке, у нас небольшой перерыв.
Ага.
Снимается очень важный эпизод фильма, когда немцы на глазах у жителей сжигают партизан в сарае. Сложная очень сцена, сложно построенная и сложная прежде всего эмоционально. Да, действительно, после 15-летнего перерыва, после фильма «Брестская крепость», я опять на белорусской земле, и опять снова прохожу эти круги. Я не назову ада, но весьма сложные круги фильма «Батька Минай». Опыт у нас тогда был большой по съемкам «Брестской крепости», и отчасти этот опыт я использую и ныне. Сценарий написан по документальным свидетельствам, по всем воспоминаниям и самого Миная Шмырева, и воспоминания о нем. Прежде всего, как и в фильме «Брестская крепость», я стремлюсь к максимальной достоверности, исторической достоверности, достоверности во всех мелочах, деталях, но при этом, конечно же, необходимой эмоциональности, иначе зритель кино будет смотреть с холодным сердцем. В главной роли Лёха Кравченко, эта роль написана на него. Да. Именно потому, что 40 лет назад он снимался здесь же, в Беларусьфильме, в фильме «Иди и смотри», и вот теперь, через 40 лет, уже теперь народный артист, молоденький артист, в главной роли фильма «Батька Минай». Я очень надеюсь на поддержку наших белорусских коллег, и судя «Военфильм» вместе с «Беларусьфильмом» объединились, и сводная съемочная группа сейчас работает.
Слушайте, а у вас там снимаете вы кино... Как? Отчасти, как мы привыкли в добрые времена, чтобы там и армия была задействована, и реальные какие-то бои, дымы, и все это было. Или все потом компьютером сделаете?
Ну, смотрите, надо сделать так фильм, чтобы вы, как зрители, никогда не почувствовали, что использована компьютерная графика, без которой, конечно, в современном кино обойтись нельзя.
Невозможно, это правда.
Но масштабность фильма должна соответствовать «Брестской крепости», и поэтому и в кадре большая массовка, и наши, значит, и каскадеры, и используется пиротехника, и все, что необходимо в литре современного кино, большого масштабного кино. А вот как это делается, пускай зритель гадает, как это снято и как это сделано. Поэтому мы не будем рассказывать никогда, как это делается. Пускай это остается нашей профессиональной
тайной. Игорь Станиславович, а давайте мы сделаем следующее. Вы там сейчас так хорошо рассказываете, прямо с площадки и так далее. Мы по этапам через некоторое время будем возвращаться к тому, как вы снимаете. Дай бог, все будет удачно продолжаться, вашу партизанскую легенду «Батьку Миная». А вы нам будете понемножечку, чуть-чуть, по полграмма тайн все-таки открывать, какие будут. И так мы доживем до премьеры, будем надеяться вместе, да?
Да, ведь фильм мы сейчас начинаем снимать летом, и это же начало войны,
да.
Потом будет очень большой осенний блок и очень большой финальный зимний блок. Там съемки будут посложнее зимой. Нам надо, чтобы вовремя был снег. Я надеюсь, что природа и Всевышний нам позволят снимать это именно по графику, который мы определили. Мне нужен снег, обращаюсь к небесам, ну где-то в начале, в середине ноября.
Ну, прекрасно.
И будет снег до 15 декабря. Вот так мне надо.
Будем надеяться. Ну что, пожелаем вам снега, удачи и всего остального. И будем к вам возвращаться. А вы уж не откажите в любезности поговорить с нами про то, как идут съемки. Нам, правда, это живо и интересно. И мы желаем вам успеха. И тарелку-то били, как положено. Я тот еще кинематографист, но знаю, что тарелку бьют. Или когда это бьют?
Обязательно разбили тарелку. Все делаем так, как необходимо. И я буду с вами на связи.
Хорошо. Спасибо вам большое. У нас на радио был, вернее, у себя на съемочной площадке. И волшебным образом оказался на радио у нас Игорь Станиславович Угольников. Народный артист России, российский актер, режиссер, человек, который сейчас снимает «Батьку Миная», партизанскую легенду в Белоруссии. Спасибо.
Белорусские новины. Белорусская железная дорога прорабатывает вопрос увеличения частоты курсирования поездов из Минска в Москву. Об этом сообщил в интервью агентству «Белта» начальник БЖД Валерий Веренич. По его словам, в международном сообщении с Россией с учетом транзитных поездов через территорию страны за первую половину текущего года перевезено 1,7 миллиона пассажиров, что на 14% выше уровня аналогичного периода прошлого года. При этом самым популярным направлением являются Москва и Санкт-Петербург, на который приходится 86% пассажиропотока в прямом сообщении.
Вот эту приятную новость о том, что мы чаще стали ездить в гости друг к другу и что делаем все возможное для того, чтобы, в общем, это стало комфортным и приятным, эти наши поездки. И мы попросили прокомментировать известного в Беларуси и России журналиста Елену Николаевну Еловик, секретаря Белорусского союза журналистов. Ну, с Еленой Николаевной все наши слушатели, которые нас слушают постоянно, знакомы, конечно. Но мы с ней поговорим сейчас про железные дороги и про авиасообщение, про туризм, как мы любим. А потом мы на кухню сходим белорусскую. У нас там небольшой сюрпризик заготовлен, открою тайну. Елена Николаевна, здравствуйте. Прокомментируйте нам, пожалуйста, вот это ускорение нашего дружеского общения и делового, наверное, тоже.
Что здесь можно сказать? Добрые новины у хату, что в переводе означает хорошие новости в дом.
Да.
Действительно, наша белорусская железная дорога, она же чугунка, на высоте. И вот она рассматривает, учитывая спрос и пожелания, как раньше говорили, трудящихся увеличить количество рейсов. Смотрите, вроде бы на 14% увеличился пассажиропоток. Кажется, цифра не запредельная, это не в 2, не в 3 раза. Но если принять в расчет, что мы говорим с вами о почти 2 миллионах пассажиров,
да, вот это
то
верно,
сразу
да.
становится понятным, что 14% это очень-очень много. Если мы возьмем во внимание, что за каждым билетиком стоит пассажир.
Конечно, конечно, да. Смотрите, вот есть какая-то статистика, известна вам, или предположение ваше житейское? Вот кого здесь больше, туристов, деловых поездок?
Ну вот у меня такое впечатление, судя по соцсетям, которые я периодически захожу читаю, что все-таки здесь, наверное, больше туристов.
Туристов, да.
Туристов, потому что бизнесмены, они такие люди нетерпеливые, деловые, и они, даже если учесть, что почти то же самое время ты потратишь на авиаперелет, пока ты приедешь в аэропорт, зарегистрируешься, ну, долетишь, доедешь там до города, это то же самое, что на «Ласточке» ты долетишь. Вот. Но все-таки они выбирают, насколько я знаю, выбирают авиасообщения. А вот уже простые люди, потому что это там дешевле. По-моему, сейчас это приблизительно те же самые суммы.
Но это как-то комфортнее, спокойнее.
Транспорт,
это
всегда какое-то спокойствие,
привычка.
Это красивая панорама за окном, особенно в летнее, осеннее время, сами понимаете. Поэтому тут вот у меня такое впечатление, что простые, нормальные люди путешествуют.
Ну и слава богу, будем чаще встречаться. Ну что, смотрите, хорошо, что мы стали так почаще друг к другу ездить, и слава богу, мы для этого что-то делаем и в правильном направлении работаем. Это очень хорошо. Елена Николаевна, спасибо за железнодорожную тему. Перейдем сейчас на белорусскую кухню. И рубричка прозвучит на наша, как обычно.
Худкая лыжка.
Я думала недолго, решила, что, конечно, потчевать мы будем самым лучшим в мире блюдом. Вот я вкуснее не ела, честно вам скажу. Может, там есть какие-то экзотические, необычные, там, и там рыбные, морепродукты, не знаю, овощные, да? Но вкуснее драников с лисичками я ничего не пробовала.
С лисичками, интересно.
Тот, кто со мной будет спорить, я отвечу, как герой мультфильма. Он ел неправильные драники с неправильными лисичками. Ну что, приступим к делу. Итак, что нам понадобится? Ну, конечно, лисички прежде всего. Ну, по рецепту грамм 100-150, но я скажу честно, чем больше, тем лучше.
Понятно.
Дальше нам понадобится, естественно, картофель. Ну, без него ни туды, ни сюды. Это блюдо, мука, соль, черный молотый перец. Значит, картофель где-то 5-6 штук. Это на 3 порции. Мука 2-3 столовых ложки, соль и черный перец, как всегда я им говорю, добавляем по вкусу. Любая опытная домохозяйка знает, что такое по вкусу. Естественно, нам понадобится для жарки растительное масло, зелень, укроп, петрушка для украшения блюда. И неплохо, если у нас есть где-то в загашнике клюква. Тоже очень красиво украсить подать к столу это блюдо.
Вот это да. Не ожидал.
Да, сметана и репчатый лук нам
ожидал,
понадобится.
Ожидал.
Баночка сметаны и лук. Луковица. Где-то, одна луковина вполне, да, вполне хватит. Так, давайте для начала мы разберемся с лисичками, их приготовим. Угу. Для этого нужно их перебрать, это самая такая муторная процедура. Перебрали, помыли тщательно, 3-4, а то и 5 раз, и отварили. Я отвариваю, это буквально где-то 10, от силы даже 15 минут. Угу. Отвариваю, а затем мы начинаем обжаривать. Причем обжариваем мы лисички вместе с луком. Я стараюсь лук резать как можно мельче. Вот именно для такого блюда драники с лисичками. В другом случае мы просто кольцами нарезаем лук, когда мы просто поедаем лисички. Угу. Но в данном случае лучше мелко-мелко-мелко нарезать лук, и одновременно с лисичками мы все это жарим. Стоим, помешиваем, так. Быстро это очень поджаривается, каких-то 5 минут, и буквально все готово. Угу. Дальше добавляем баночку сметаны, тоже все это тщательно размешиваем, и еще прожариваем пару буквально минут. Угу. Все, подливка с лисичками у нас готова. Ага. Оставляем ее в сторонке. Так. Дальше мы уже начинаем заниматься, собственно, драниками. Подготовлены у нас все ингредиенты, мы картофель и лук очищаем. Я беру, честно скажу, блендер, туда крупно нарезаю лук, я еще добавляю яйцо. Я забыла в ингредиенты, давайте допишем яйцо. Добавляю, действительно, драники и по цвету они тогда получаются такими красивыми, ярко-рыжие, желтые, очень аппетитные. Хорошо. Добавляю яйцо, в блендере взбиваю вместе с луком и натираю картошку. Дальше разные хозяйки поступают по-разному. Некоторые отжимают картофель от лишней жидкости. Я, честно скажу, я этого не делаю, потому как мне кажется, что это не совсем правильно. Тем более, что мы потом добавляем муку, соль, перец, все это перемешиваем. Питает, да, мне кажется, что немножко как-то будет суховато. Угу. Я не отжимаю никогда это все месиво, а оставляю это водичку. Дальше разогреваем на среднем огне сковородку с маслом. Угу. А когда она уже хорошо так разогрета, мы выкладываем тесто ложкой и жарим драники до румяного цвета с двух сторон. Я обычно с одной стороны обжариваю, смотрю, не румяненькие, с другой, а потом делаю чуть меньше огонек, и буквально 3 минуты, 2 минуты, 2-3 минуты доводится, их хорошо так прожариваю. Дальше можно поступить по-разному. Значит, мы можем выкладывать драники на тарелку и поливать этим соусом с лисичками. Угу. Можем сразу все наши драники залить этим соусом. Наверное, будет более правильно, если мы выкладываем на тарелку драники, 5-6 штук, и поливаем, собственно, этим соусом и лисичками. И украшаем. Стараемся делать это как можно интереснее. Для этого нам пригодится и петрушка, и укроп, и клюква, которую я сказала с самого начала, когда мы перечисляли ингредиенты, которые понадобятся для этого рецепта. Прекрасно. Собственно, лучшее в мире блюдо и готово.
Прекрасно. Елена Николаевна, на этом будем прощаться. А как мы прощаемся? Я говорю, смачно есть.
А я отвечаю, приятного аппетита.
И затем до следующих встреч на радиожурнале «Друзья Сибры».
Звоните, всегда вам рады.
И подошел к концу радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва». И я, его ведущий Владимир Мамонтов, и все наши эксперты прощаемся с вами, но ненадолго. Через неделю мы снова встретимся в эфире радиостанции.